Тем временем графиня миновала чугунные ворота, поднялась к подъезду и уже поставила ногу на первую ступень широкой, украшенной флагами террасы. Теперь уже совершенно стемнело. Весь фасад дворца был ярко освещен рядами высоких окон, и вдоль балюстрады фонари и лампионы горели ярко и красиво. На самом краю западного горизонта еще светился бледный отблеск заката, янтарно-желтый и зеленоватый, как цвет светляков. Она остановилась на дворцовой террасе и стала следить, как там, вдали, догорали и бледнели эти последние светлые точки. «Подумать только», — размышляла графиня, — «что я здесь стою, как воплощенная судьба, как воплощенный рок, и вместе с тем и провидение, и спасительница, смотря по моему желанию. И я стою, и сама не знаю, в какую сторону склонить мои весы, за кого мне вступиться и кого погубить. Какая-нибудь другая женщина на моем месте считала бы себя связанной обещанием, но я, благодарение Богу, рождена без предрассудков. Я чувствую себя свободной от всяких обязательств, и мой выбор свободен». Окна в комнатах Отто тоже светились. Графиня взглянула на них и вдруг почувствовала прилив неизъяснимой нежности, которая помимо ее воли подымалась и росла в ее душе. «Бедный, милый безумец», — подумала она. «Каково-то у него на душе будет теперь, когда он поймет и почувствует, что все отрекаются от него. Эта девчонка положительно заслуживает того, чтобы он увидел этот ее собственноручный указ. Да, пусть он увидит его, и пускай решит сам». И, не раздумывая больше ни секунды, она вошла во дворец и послала сказать принцу, что просит его принять ее немедленно по спешному делу. Ей сказали, что принц находится в своих апартаментах и желает быть один, что он приказал никого не допускать к себе. Но графиня все-таки приказала передать ему свою карточку. Немного погодя, камердинер принца вернулся и доложил, что его высочество очень просит извинить его, но что он в настоящий момент никого принять не может, потому что чувствует себя нездоровым. «В таком случае я напишу ему», — сказала фон Розен и набросала на листке бумаги несколько слов карандашом. Она писала принцу, что дело, по которому она хочет видеть его, есть дело чрезвычайной важности, не терпящее отлагательства, что это вопрос жизни и смерти. «Помогите мне, принц. Никто, кроме вас, мне в этом помочь не может», — гласила ее приписка. На этот раз человек вернулся с большой поспешностью и пригласил графиню фон Розен следовать за ним. Его высочество изволил изъявить особенное удовольствие видеть графиню у себя, объявил слуга, отворяя перед ней дверь. Графиня застала принца в оружейной, той самой большой комнате, где все стены были увешаны старинным оружием. Ее особенно любил принц. При неровном свете пылавшего в камине огня оружие светилось то здесь, то там странными капризными отблесками, придавая что-то фантастическое обстановке этого зала. Отто сидел в глубоком низком кресле перед камином. Его лицо носило следы слез и глубокого душевного волнения. Оно было красиво и печально, даже трогательно. Отто даже не встал и не пошел ей навстречу, как всегда, а только привстал и поклонился и приказал слуге удалиться. То чувство безотчетной нежности, которое заменяло графине все сердечные порывы и даже совесть, охватило ее теперь с удвоенной силой при виде этой безмолвной угнетенности, этого убитого горем милого печального принца. Едва только слуга успел уйти и запереть за собой дверь, едва только графиня осталась с глазу на глаз с принцем, как, сделав решительный шаг вперед и сопровождая свои слова великолепным жестом, она воскликнула: «Воспряньте духом, принц! Надо бороться!» Отто с недоумением поднял на нее глаза. «Мадам», — сказал он, — вы прибегнули к громким словам, чтобы заставить меня открыть перед вами мою дверь. Вы сказали, что дело идет о жизни и смерти. Скажите же мне, прошу вас, кому грозит опасность, и кто здесь, в Грюневальде, может быть столь жалок и столь несчастен, — добавил он с горечью, — что даже принц Отто Грюневальдский может помочь ему. «Кто?» — спрашиваете вы. «Прежде всего я назову вам имена заговорщиков», — сказала фон Розен, — «и по ним вы, быть может, догадаетесь об остальном. Это принцесса и барон фон Гондремарк». Но, видя, что Отто продолжает молчать, она воскликнула: «Они угрожают вам, ваше высочество!» И она указала пальцем на принца. «Ваша негодница и мой негодяй порешили вашу судьбу», — продолжала она. «Но они забыли спросить вас и меня. Мы можем сыграть с ними партию, мон принц, и в любви, и в политике. Об этом они, видимо, забыли. Правда, у них на руках туз, но мы можем побить его козырем». «Мадам», — сказал на это Отто, — «объясните мне, прошу вас, в чем, собственно, дело? Я решительно не могу ничего взять в толк из того, что вы мне сейчас сказали. Я вас не понимаю». «Вот, смотрите своими глазами. Прочтите это, и тогда вы уже, наверное, поймете», — воскликнула графиня, и с этими словами она передала ему указ. Он взял его, посмотрел недоумевающим взглядом и вздрогнул. Затем, не проронив ни единого звука, он закрыл рукой своей страшно побледневшее лицо и так застыл в этой позе. Она ждала, что он скажет что-нибудь, но принц молчал. «Как?» — воскликнула она. «И это вас не возмущает? Вы встречаете этот низкий поступок, склонив перед ним голову с покорностью раба? Да поймите же, наконец, что одинаково бессмысленно искать вино в крынке молока или искать любви у этой бессердечной куклы. Пора покончить с этой смешной иллюзией. Пора, наконец, стать мужчиной. Против союза львов мы устроим заговор мышей. Нам сейчас ничего не стоит разрушить их козни. Ведь вчера вы были достаточно сильны, когда в сущности у вас почти ничего не стояло на карте, когда дело шло о пустяках. А теперь, когда на карте стоит ваша свобода, быть может, ваша жизнь, теперь вы молча опускаете крылья?» Вдруг принц Отто встал, и на его лице, вспыхнувшим румянцем от внутреннего волнения, выразилась решимость. «Мадам фон Розен, — сказал он, — я вас прекрасно понимаю, и, поверьте, я вам глубоко благодарен. Вы еще раз доказали мне на деле ваше расположение и вашу доброту ко мне. Мне, право, очень больно сознавать, что я должен принести вам разочарование, что я должен обмануть ваши ожидания. Вы, очевидно, ждете от меня энергичного сопротивления, отпора. Но зачем? Для чего буду я сопротивляться? Что я этим выиграю? После того, как я прочел эту бумагу, этот собственноручный ее указ, последняя искра надежды на счастье, даже на возможность мечты о счастье, угасла для меня. Мне кажется праздным делом говорить о потере чего бы то ни было от имени Отто Грюневальдского. Все, что я мог потерять, я уже потерял. Вы знаете, что у меня нет партии, нет сторонников, нет своей политики. У меня даже нет честолюбия. Словом, у меня нет ничего такого, чем бы я мог гордиться или дорожить. Свобода, жизнь. Да на что мне они? Так скажите же мне, для чего и ради чего мне бороться? Или вам просто хочется видеть, как я буду кусаться и царапаться, и визжать, как пойманный в капкан хорек? «Нет, мадам, передайте тем, кто прислал вас сюда, что я готов отправиться в заточение, когда им будет угодно. Я желаю только одного. Я желаю избежать всякого скандала».
«Так вы решили идти?»
сойти в ссылку. Решили добровольно сойти с их дороги и в угоду им покорно и беспрекословно идти в тюрьму?
«Я не могу сказать, что иду вполне добровольно», — возразил печально Отто.
«Нет, но во всяком случае я иду с полной готовностью. Признаюсь вам, я всегда желал перемены в своей жизни, особенно же в последнее время. А теперь, как видите, мне предлагают ее. Неужели же мне отказаться от нее? Благодарение Богу, я еще не настолько лишен чувства юмора, чтобы делать трагедию из подобного фарса». И он небрежно бросил указ на стол.
«Вы можете известить их о моей готовности», — добавил он величественно и спокойно, и отвернулся от стола.